Уважаемые братья и сестры, сегодня мы продолжим говорить о сокровищах христиан. Почему я говорю продолжить? Потому что мы в конце прошлого месяца говорили, это была первая часть моей проповеди «Сокровища христиан». Я напомню, о чем мы говорили. Мы говорили о душе, о таком сокровище, как время, о книге всех книг Библии и о драгоценной крови Иисуса Христа, пролитой на Голгофском кресте. Сегодня мы также рассмотрим очень три важные сокровища, и начнем мы с природы. Природа как сокровище христиан. Прочтем 18-й Псалом, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». Картины великих и талантливых художников являются драгоценностями этого мира. Картины некоторых художников достигают баснословных цен. Для них строятся картинные галереи, люди выстраивают огромные очереди, чтобы посетить эти картинные галереи. И я в свое время также посещал эти картинные галереи. Самая знаменитая, которой я был, это Третьяковская галерея. И прошло очень много лет, уже больше 40 лет, но я помню некоторые картины, которые мне, значит, запали мою душу, особенно картина «Явление Христа народу», которую написал художник XIX века Александр Иванов. Но мне не сущность картины, не ее содержание запали в душу, потому что я был тогда примерным пионером или комсомольцем уже, по-моему, был. Вот. Нет, мне ее понравилась красота и масштабность. Картина огромная. Ее в Третьяковской галерее специально построили для нее зал. Люди подолгу останавливались возле картин, рассматривали их. И это я все к чему веду? Есть природа, созданная Творцом Вселенной. И это огромная галерея чудеснейших картин. И удивительно, что большое количество людей проходит мимо этих картин с полным равнодушием. Мы очень много теряем, проходя вот равнодушно мимо этих ценнейших картин природы. И как печально, что мы не видим в природе величайшего сокровища, данного нам Богом, ее Творцом. О древнегреческом философе Диогене рассказывает, что он так упростил свою жизнь, что поселился в бочке, чтобы свободно размышлять, философствовать, наслаждаться солнцем, природой. Конечно, к нему приходили люди, и когда люди останавливались возле его бочки, он очень вежливо им говорил: «Будьте так любезны, не загораживайте мне солнца». А мы вот своим равнодушием, своим к окружающей природе, мы отгораживаем себя от ее красот и полезных для нас уроков. Мы все следуем за Иисусом Христом и хотим быть похожими на Него. Но это значит, что мы должны также и любить, например, и природу, так, как любил ее Христос, и относиться к ней ровно так же, как относился к ней Христос. А чему Он нас учил? Он прежде всего призывает нас, своих учеников, рассматривать природу и ее чудесные картины. Он говорит нам, например: «Взгляните на птиц небесных». Вот своим вот этим призывом он нас вдохновляет рассматривать этот чудеснейший и великолепный мир пернатых птиц, начиная от самых больших, ну, например, птица кондор, которые обитают в Южной Америке, размах крыльев, который достигает больше 3 метров, или, например, самой маленькой, колибри. Некоторые представители этого вида размером с пчелку. Их так и называют, колибри пчелку. Я к чему это веду? Что этими словами «взгляните на птиц небесных» Христос призывает нас также рассматривать весь этот прекрасный мир животных, начиная от самых больших и заканчивая самыми-самыми маленькими. Он также нам говорит: «посмотрите на полевые лилии». Этими словами Христос призывает нас к рассматриванию всех растений на земле, начиная от самых больших деревьев и заканчивая крошечными былинками. Он направляет наши взоры на солнце, на звезды, на море, на сушу и на все бесчисленные красоты природы. И абсолютно не обязательно думать, что, чтобы наслаждаться природой, нужно быть обязательно сельским жителем. Абсолютно нет. И в городах мы можем встретить картину природы, то есть в любом городе мы можем это встретить. И мы очень богаты, дорогие братья и сестры, получив от Господа такое сокровище, как природа. И наша задача не только наслаждаться красотой природы, любоваться ее чудесным видом, но и черпать из нее богатое духовное наставление для наших душ. В наших церквях, в наших молитвенных домах мы получаем наставления через чтение Библии, через проповеди, через песнопения, через стихотворения. Но и книга природы, она также содержит в себе богатое поучение для нас. Вспомним, почти все, ну, по крайней мере, очень много притч нашего Господа Иисуса Христа взяты из природы. И очень много примеров, тысячи проповедников, проповедующих Евангелие, берут примеры для раскрытия духовных, для раскрытия и пояснения духовных истин. И когда мы видим, что когда цветы поворачиваются к солнцу, мы как бы слышим призыв обращать свои души к Христу, нашему божественному солнцу. То есть каждый цветок получает свою долю лучей. И мы, когда рассматриваем Церковь Христову, мы также понимаем, что каждый из нас, каждый из членов Церкви получает свою долю благословений. Вообще нужно сказать, что природа очень сильный и благословенный проповедник и других великих истин Божьих. Мы вначале читали Псалом Давида, который говорил, что небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. В нескольких своих притчах Христос обращает наше внимание на большое чудо природы, сокрытое в маленьком семени любого растения. И каждое семя преподает нам благословенные духовные уроки. Сам Христос сравнивает Слово Божие с семенем любого растения. В притче о сеятеле он говорит, эти слова записаны в Евангелии от Луки: «Семя есть Слово Божие». В чем же сходство Слова Божие с семенами? Семя любого растения на вид невзрачно, но в нем таится чудодейственная сила, сила жизни. Возьмем ли мы крошечную травинку или, например, самое большое дерево в мире, которое растут, например, в Северной Америке, секвойя. Отдельные экземпляры достигают высоты почти 116 метров. Вообразить невозможно. Это, если, допустим, представить себе, что стандартная девятиэтажная панелька высотой приблизительно 28 метров, 28-30 метров. Тут представьте, 4 девятиэтажки поставить друг на друга, вот такой высоты это дерево. И в том, в той маленькой травинке, в этом великолепном огромном дереве перед нами жизнь. А жизнь – это величайшее чудо природы. И Библия, которая содержит Слово Божие, на вид может кому-то из людей показаться невзрачной. Помните, как мы в детстве говорили, когда нам книжку какую-нибудь показывали, первое, что мы спрашивали, а есть ли там картинки? Вот. Такие для людей, многих людей, книга Библия является, может быть, незначительной книгой, но какая сила сокрыта в этой книге? Попав в человеческое сердце, Слово Божие перерождает это сердце и делает его новым, совершенно не похожим на прежнее сердце. Поэтому, уважаемые братья и сестры, будем ценить природу, будем ее беречь, будем считать ее великим сокровищем нашей жизни и научимся извлекать из нашей природы драгоценные уроки для нашей бессмертной души. Следующее сокровище. Сокровище неба. И так как небо – это наша будущая отчизна, то мы должны хорошо его знать. И именно потому, что небо будет нашей вечной родиной, мы должны хорошо ее изучить. А что нам говорит Библия о небе? Она говорит, что есть небо физическое и есть небо духовное. Небо физическое – это Вселенная со ее множеством звезд, планет, галактик. О небе духовном нам говорит, мы можем прочесть в книге Откровений, 4 глава, 2 и со 2 по 4 стих, такие слова. «Я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий, и сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду, и вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы». А апостол Иоанн видит на небе прежде всего престол Агнца Божьего, Иисуса Христа. И в книге Откровений, в первой главе, он описывает нам вид Христа. Мы читаем: «Лицо его, как солнце, сияющее в силе своей». И первый мученик Церкви Христовой, Стефан, когда его забивали насмерть камнями, мы читаем в книге Деяний, «возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога». Еще до создания Вселенной, до создания человека, Бог приготовил небо для бесчисленного множества обитателей. И вначале на этом небе красовался только престол этого Творца, этого духовного неба, этого необъятного дома Отца Небесного, предназначенного для бесчисленной семьи его обитателей. А что же это за бесчисленная семья, которая должна наполнить небо и поселиться в его обителях? Ну, прежде всего, это большая, огромная семья ангелов, сотворенных Богом. Однако в этой весьма многочисленной семье ангелов случилась большая трагедия. Высший из этих ангелов, Люцифер, возгордился и восстал против своего Творца, и за ним последовала 1/3 ангелов. Пав и потеряв свое достоинство, они покинули свои небесные обители, и небо, оно же дом Отца Небесного, значительно опустело. Но после сотворения человека, обители неба стали пополняться. Помним ли мы, кто был первым праведником, занявшим место среди ангелов неба. Вначале пастор Николай говорил об этом. Это был Авель, сын Адама, убитый своим братом Каином. И с тех пор небо пополняется все новыми и новыми обитателями. Но обязательно будет день, когда обители неба особенно пополнятся большим количеством спасенных душ. И этот день будет день первого воскресения мертвых и восхищения Церкви. Таким образом, в Доме Отца Небесного будет два рода детей Господних, вкусивших смерть и не вкусивших ее. Сокровищем неба будет и наше измененное тело, как мы читаем в первом послании к Коринфянам. А там сказано: не все мы умрем, но все изменимся. Каким будет наше измененное тело? Ну, это один из таких трудных вопросов Библии. Но все же и в этом вопросе мы не оставлены в полном неведении. Два ярких луча Божественного Откровения освещают нам и этот вопрос об измененном теле. Вот один из них. Читаем книгу Откровения, 21 глава. «Болезни уже не будет». Если заглянуть в медицинскую энциклопедию, то мы увидим, что очень большое множество болезней существует на Земле. А вот великим сокровищем неба будет наше абсолютное здоровье там. И второй луч. Здесь же читаем в книге Откровений: «И смерти не будет уже». То есть драгоценным сокровищем неба будет наше абсолютное бессмертие там, то есть жизнь без конца, и тело, не знающее ни болезни, и тело, не знающее смерти. Вот что значит измененное тело. Мы, уважаемые братья и сестры, живя сейчас здесь на земле, не можем представить себе в полноте жизнь на небе, но слава Господу, что и вот за это частичное познание этой великой тайны. И, наконец, самое величайшее сокровище, сокровище всех сокровищ – это наш Христос, наш Господь Иисус Христос. Прочтем Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 по 46 стих. «Еще подобно Царствие Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашел человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно Царствие Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, нашедший одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Притча Христа о сокровище, скрытом на поле, и притча Христа о драгоценной жемчужине говорят нам о некоторых очень важных истинах, а именно: сокровище, скрытом на поле, и драгоценной жемчужиной является сам Иисус Христос. Это одна истина. Другая истина: Христа приобретают как те, которые Его ищут, так и те, которые его не ищут. Сокровище, скрытое в поле, человек обрел без всякого предварительного искания. То есть найденное им сокровище явилось для него некоторой неожиданностью. Ну, скорее всего, он был землепашцем, нанятым обрабатывать вот это вот поле. А драгоценная жемчужина, наоборот, была найдена купцом, который всю свою жизнь искал хороших жемчужин. Другими словами, приобретение купцом драгоценной жемчужины было результатом его долгих и упорных исканий. В этих двух притчах Христа сокрыта еще одна очень важная истина. Человек, нашедший скрытое на поле сокровище, пошел и продал все, что имел, чтобы приобрести, чтобы купить это поле и спрятанное там в этом поле сокровище. И купец, И он пошел, продал все, что у него было, чтобы купить это поле, потому что он знал, что там это есть, находится это сокровище. И купец, который нашел драгоценную жемчужину, и здесь мы читаем в Евангелии, пошел и продал тоже все, что имел, чтобы купить ее. А это значит, что Христос является таким сокровищем, ценность которого превосходит ценность каких бы то ни было сокровищ мира. Евангелие нам также рассказывает еще об одном человеке, который годами проходил мимо этого сокровища. Много слышал о нем. Он видел, как люди отдавали за него все, вплоть до своей жизни. Но сам этот человек не искал его, пока оно не заблестело перед его глазами. И когда он его приобрел и оценил его выше всех других своих сокровищ, то он сказал о нем. Об этом сказано, об этом записано в послании филиппийцам. Об этом также сегодня упоминалось. А именно, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитой. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. Мы знаем, что эти слова о величайшей ценности Христа принадлежат апостолу Павлу. Христос, скрытый под нашей бренной человеческой плотью, в которую Он явился на нашу землю, был незаметным для многих людей, которые проходили мимо Него с равнодушием и не видя в Нем никакой драгоценности. И даже те, которые слышали Его благословенные проповеди и видели Его славные дела, не стремились приобрести Его как самое великое сокровище. Но в дни Христа были люди, которые, не ища, находили Его и приобретали Его как высшее сокровище и становились в Нем самыми счастливыми людьми на земле. Например, вспомним самарянку. Разве она искала Христа? Совершенно неожиданно встретилась она с ним у колодца, куда с человеческой точки зрения случайно она пришла за водой. Но у Бога нету случайности. Здесь у колодца Христа засиял перед самарянкой как величайший пророк и как сердцеведец. И от колодца она уже ушла абсолютно другим человеком, новым человеком. Совершенно неожиданно, с человеческой точки зрения, она приобрела такое сокровище, и он стал таким сокровищем для нее, ради которого она оставила все, чтобы обладать им. Об апостоле Павле мы уже говорили. Он также принадлежит к числу тех, о которых сказано в книге пророка Исаия. Там есть такие слова в 65 главе. «Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли, не искавшие меня». Вспомним, Савл шел в Дамас с конкретной определенной целью – проводить аресты, репрессии против христиан, бросать их в тюрьмы. Но вдруг на пути перед ним засиял яркий свет с неба, и так неожиданно, с человеческой точки зрения, Саул повстречался со Христом и принял его в свое сердце и стал его самым самоотверженным служителем. Христос стал для него самым дорогим сокровищем, ради которого он не дорожил даже своей жизнью. Ну, для примера вспомним еще одного человека. Это темничный страж, тюремный надзиратель Филиппа. Он также нашел Христа и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Него и нашел в Нем поистине сокровище, дороже которого нет ничего в этом мире. Читаем мы в книге Деяний. Но были, есть и будут люди, которые находили и будут находить Христа в результате своей глубокой жажды о Боге, в результате своих настойчивых исканий хороших жемчужин. Вспомним, например, евнуха, министра или кто он там, чиновника царицы Эфиопской, жажда души которого заставила его совершить трудное и опасное путешествие в Иерусалим. И Бог наградил его за его искание. Он послал ему Филиппа, который помог ему найти драгоценную жемчужину Христа. Вспомним, например, римского офицера Корнилия, о котором в Писании говорится, что он, читаем в книге Деяний, он был благочестивый, боящийся Бога, творивший много милостыни и всегда молившийся Богу. То есть Корнилий, как мы видим, был, имел много хороших жемчужин, то есть он обладал в своем характере прекрасными духовными свойствами, но ему не хватало самой драгоценной жемчужины – Христа. И Бог также не оставил его без его исканий. Как евнуху он послал Филиппа, так он и Корнилию послал апостола Петра, который указал ему на драгоценную жемчужину, на Иисуса Христа. И в заключение, дорогие братья и сестры, хочется сказать благодарение Богу, что мы, верующие в нашего Господа Иисуса Христа, приобрели в Нем величайшее сокровище, драгоценность которого мы познаем с каждым днем все больше и больше. Все мы знаем и все мы помним, каждый из нас помнит, как мы нашли и как мы приобрели Христа. Либо как тот землепашец, который нашел сокровище в поле, либо как тот купец, который всю жизнь свою посвятил исканию хорошего жемчуга. И мы все знаем, что нам стоило сделаться его последователем. Мы по собственному опыту знаем, что означают слова Иисуса Христа. «Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». И другие его слова. «Если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой, и следуй за мной». Такова цена сокровища. Такова цена драгоценной жемчужины. Но она стоит того, и самого узкого пути, и самого тяжелого креста. Аминь.